Говорит радио «Свобода». В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе: новые санкции в отношении Москвы. Российская делегация в ПАСЕ лишена права голоса. Human Rights Watch призывает российские власти освободить главу Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева. И Министерство образования России решило улучшить ЕГЭ. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, ПАСЕ проголосовала за лишение России права голоса до конца года, а также права участвовать в деятельности рабочих органов Ассамблеи. Российская делегация, которая проигнорировала сегодняшнее заседание, покидает сессию ПАСЕ в знак протеста. С подробностями из Страсбурга мой коллега Леонид Велихов. Леонид, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Арслан. Но, как я оговорился утром, нет пророка в своем отечестве, и я им тоже не стал, ожидая, что Россия и ПАСЕ разойдутся более или менее мирно по итогам сегодняшнего заседания. Этого не произошло. Разошлись со скандалом. Российская делегация прерывает свое участие в работе сессии, досрочно ее покидает и уже в Москве будет решать, работать ли ей ПАСЕ дальше. В свою очередь, ПАСЕ сегодня приняла решение не только лишить Российскую Федерацию право голоса до конца года. Это было ожидаемо. И российская делегация, судя по всему, на этот вариант была согласна. Но еще и лишить ее права участвовать в рабочих органах Ассамблеи и в комиссиях по мониторингу и наблюдению за выборами. Эти дополнительные санкции появились в результате появления соответствующих поправок к проекту резолюции. Ожидала ли российская делегация такого подвоха, я имею в виду принятие поправок или нет, сказать трудно. Но она сама первой преподнесла сюрприз, не явившись на утреннее заседание. Залегла, так сказать, в окоп, ожидая решений ассамблеи и пытаясь, как мне кажется, создать такой искусственный офсайд. Я не думаю, что это было правильным решением, потому что многие участники заседания расценили это как неуважение. У России на этом заседании были не просто какие-то защитники-адвокаты, но были такие голуби, которые говорили о том, что как-то, так сказать, жестко наказать Россию, это значит прервать диалог, это значит самый худший вариант из всех возможных. Но когда выяснилось, что российской делегации на заседании нет, то поднялся депутат уже такой в возрасте, украинский Александр Шевченко, и он сказал буквально следующее: мы призываем Россию к диалогу, посмотрите, в зале нет никого из российской делегации. О каком диалоге может идти речь? И мне кажется, что вот такой вот очень простой, ясной логики многие депутаты, даже из тех, кто первоначально был настроен не то что более-менее миролюбиво, но компромиссно по отношению к санкциям против России, этой логики вняли. И в результате, при том, что такие самые жесткие поправки, поправки, которые выражались в том, чтобы все-таки Россию лишить не права голоса до конца года, а полностью заморозить ее полномочия и так далее и подобное, не прошли. Но вот очень хитро сконструированная поправка, которая по пунктам разбила вот эти вот дополнительные санкции, и среди них оказалось, как я уже сказал, на самом деле эта поправка парализовала дальнейшее участие российской делегации в работе Ассамблеи. И эта поправка достаточно неожиданно прошла, потому что я внимательно наблюдал за голосованием. Все время жесткие поправки набирали не более 50-52 голосов. Это была примерно треть от участников. А эта поправка вдруг набрала необходимое большинство. И это, конечно, была сенсация, положительная для тех, кто настаивал на жестких санкциях, и крайне, естественно, отрицательное для российской делегации, которая тут же собрала... Эта пресс-конференция была запланирована заранее, но еще было неясно, что на ней прозвучит. Но когда так называемая поправка номер 7, которая уже в этом виде, в этом наименовании войдет в историю Совета Европы, была принята, то даже не дожидаясь конца обсуждения, российская делегация начала пресс-конференцию, которая по сути дела, была даже не пресс-конференцией в обычном виде, а монологом Алексея Пушкова и подхватившим его Леонида Слуцкого и ветерана отечественной журналистики Виталия Игнатенко. Это были их монологи, в которых они выразили свое резкое неприятие введения Совета Европы и, в общем, всего остального мира, высказали свое суждение о том, что к России предвзято относятся и в Совете Европы, и в других представительных общеевропейских и мировых органах, и заявили о том, что уже сейчас известно, что Россия свое участие в работе парламентской ассамблеи прерывает, а дальнейшими более такими стратегическими решениями торопиться не будет. В течение ближайших 2-3 недель, как сказал Пушков, они соберутся в Москве и решат, имеет ли смысл им в дальнейшем участвовать в работе парламентской ассамблеи и Совета Европы. Вот такие вот сенсационные новости.
Да, спасибо большое, Леонид. Леонид Велихов, мой коллега, передавал из Страсбурга. В Одессе сегодня отмечают 70-летие освобождения города в годы Второй мировой войны. Запланировано множество торжественных официальных мероприятий. А накануне в социальных сетях неоднократно проходила информация, что в день освобождения Одессы, цитирую, «сепаратисты готовят захват административных зданий». Конец цитаты. Пока такого рода сообщений не поступало, однако информагентство передает, что пророссийские активисты начали укреплять свой лагерь на Куликовом поле. На линии детский тележурналист Олег Шапира. Олег, здравствуйте. Ну, в первую очередь, я вас хочу поблагодарить, что вы нашли возможность поговорить с нашими радиослушателями и со мной. Скажите, пожалуйста, следует ли доверять вот этим сообщениям, которые проходят в основном в российских медиа, что в Одессе возможно нечто похожее, что происходит сейчас в Луганске, Донецке и Харькове?
Ну, я думаю, надо классика процитировать, сегодня несколько преувеличено в российской прессе. Вернулся с Куликова поля, где есть постоянная точка антимайдана. Там где-то человек 25-30 так активно курсирует, висит плакат, рукописная надпись. Звучит следующее, что по договоренности сегодня у нас никаких акций не будет. Вещает маленький экран плазма с российскими каналами для алчущих, так сказать, российских новостей, и пусто. Я прошелся по маршруту к Одесской державной администрации. По пути я повторил, что там хорошо организованное шествие ветеранов, собранных со всех районов Одессы, в сторону площади 10 апреля. Это 2 километра от Одесской даже администрации. Тем не менее, возле Одесской державной администрации находится автобус в количестве 20 человек. Одеты они не критично, милиционеры. То есть нет бронежилетов, нет систем для жесткого разгона, поэтому или же предположение, люди находятся внутри в готовности, либо вовне. Но я предполагаю, что организация Одесского 70-летия освобождения Одессы была отлично сделана, и все силы были разведены по трем точкам. Площадь 10 апреля, аллея славы неизвестного солдата и инсталляция Парада Победы 70-летия в районе оперного театра Пришлевской. Поэтому я считаю, что организовано было сделано идеально.
Олег, правильно ли я вас понимаю, что день освобождения Одессы, ну, в этом году проходит, ну, примерно так же, как в прошлом, позапрошлом, и никаких оснований говорить о том, что новые украинские власти как-то попирают память погибших советских воинов, ну, нет оснований?
Нет, нет оснований. Достаточно много двойных флагов висят. Флаг Победы и флаг Одессы, украинские флаги висят. Более того, так сказать, как бы здесь достаточно все спокойно и тихо, и граждане улыбаются. Это, значит, доминирующее лицо, которое вело это улыбки.
А что касается вот этого лагеря на Куликовом поле, антимайдана, кто эти люди, чем они там занимаются, вообще когда они образовались и как долго они собираются оставаться? Что-то они сообщают об этом?
Ну, эскалация образования лагеря относится, скорее всего, к концу февраля, когда сменилась коренным образом ситуация политическая на Украине. Тогда силы, ну, скажем так, оппозиции, да, нынешняя оппозиция в прошлом у власти, организовали нечто подобное, да, так сказать, тому, что делал Майдан, поэтому все выходило на уровне бутафорских картинок. То есть была создана картинка лагеря, были выставлены палатки, было заявлено круглосуточное, так сказать, нахождение там, и выставлены пленные лозунги. Ну, главная тема, которая проходит сквозная, это поддержка, так сказать, трех требований, о которых говорит политика России. То есть русский язык, который здесь, ну, не ущемляет, я говорю на русском, все говорят на русском, да. Это лозунг сепарации, который сейчас аккуратно замаскирован, потому что здесь в связи с ситуацией интервенции относятся очень серьезно к любым сепаратистским потокам, поэтому приходится им саморедактироваться о том, что Россия, то есть юг Украины, юго-восток относится к Новороссии, ну, никак не к России, такая вот хитрая формула формулируется. И третья позиция, это связано с тем, что надо искать все-таки правый сектор. Вот в Крыму его не нашли, надо еще в Одессе поискать, поэтому здесь как бы ищут этих ведьм, и в силу, если удастся найти, конечно, это большая радость.
Но если отвлечься от картинки вот сегодняшнего дня, вообще в целом, вот по вашим наблюдениям, в Одессе сильны пророссийские настроения или вообще, ну, симпатии к России, скажем так, сейчас?
Симпатии России претерпели два, я думаю, эволюционных момента. Первое, традиционно, если смотрели карты, которые демонстрировали российское телевидение, был так называемый пояс Юго-Востока. Это где-то приблизительно 50 на 50, вот по Одессе я говорю. Но мощная трансформация произошла после интервенции. То есть большая часть одесского социума, даже которая относилась с антипатиями к действиям Майдана, собственно говоря, отошла от позиций пророссийских. То есть сегодня, ну, по разным оценкам, очень, так сказать, достаточно скромной, наверное, позиция будет 65-70 к 30. Но мы же видим активную часть, поэтому активная часть несколько некорректна с точки зрения проявления. Вот. Есть активная часть у Майдана, есть активная часть у этим Майдана, и тут именно эти, так сказать, достаточно активные действия не позволяют превратить Одессу в Луганск. Здесь есть достаточно мощный противовес. Поэтому, если мы говорим о некой пропорции, то в Одессе она заявлена. Вот действительно большее количество, я думаю, за независимую Украину и за действия украинского правительства по отношению к интервенции.
Как вы полагаете, вот сейчас одесские власти, они самостоятельно принимают решения? То есть регион как бы находится под контролем, под административным управлением центральных властей?
В Одессе традиционно осталась система деления властей в рамках города в 9 партий регионов. То есть откровенно симпатии пророссийских позиций господин Труханов, его, значит, ставленник Брендык, мэр города. И даже видно по пыльным маркерам, что в Одессе висят флаги, в основном одесский флаг и красный. Ну, иногда висит просто одесский флаг. То есть, как бы, в этом плане видно, что это позиция города, так сказать, именно городских властей. Поэтому часто активисты Евромайдана, так сказать, получается, агитируют мэрию, так сказать, подводят свои требования о том, чтобы, так сказать, проводила более государственная политика. Что касается державной администрации, безусловно, идет, как бы, наращивание прогосударственной политики. Это заметно. Медленно идет, так как Одесса, область, надо еще понимать здесь, как бы, свою морфологию. Север Одессы, он краязычный, а Транснистрия, которая была присоединена в 40-м году, это в основном районы болгарские, гагаузские, это районы русскоязычные, болгароязычные, молдавоязычные, и там больше сохраняются консервативные настроения именно как раз пророссийские, то есть русский язык и так далее в этом плане. Есть некая археническая привязанность к России, особенно болгарских населения, потому что они вспоминают историю о освобождении русским генералам Болгарии. И, так сказать, и их позволило их, так сказать, принять здесь, в Одесской области. Вот такая вот сложная ситуация. Ну, я бы сказал так, сейчас, 50 на 50. Дело в том, что, как бы, произошла некая селекция силовых органов за эти 5-6 лет, поэтому если силовые органы, как бы, подвисают, они не принимают жесткие решения, у них какой-то когнитивный диссонанс, раньше заставляли их разгонять Майдан, теперь их заставляют разгонять антимайдан, и вы, как бы, работать по закону непривычно, а надо. В этом плане тоже есть некие задержки. Но тут достаточно развивается мощная гражданская волна, создание гражданского общества, поэтому всегда приходят, делают запросы, постоянные визиты в прокуратуру, спрашивают, как, что вы делаете, как вы ведете дела. То есть гражданское общество Одессы как бы наращивает мускулы. В этих условиях очень трудно сказать, потому что происходит очень сильная, быстрая трансформация, и каждый день ситуация меняется. Но однозначно скажу, конечно же, всем неуютно. В Одессе все ожидают в рамках информации определенной интервенции. Было заявлено о возможной, так сказать, как бы клиновом прорыве с Приднестровья, и в этом плане, конечно, есть определенные беспокойство.
Вот вы общаетесь с друзьями, с коллегами, люди на улицах, что говорят, вот как они объясняют, как они видят позицию России?
Ну, понимаете, я как бы в некорректной выкладке, все, практически все мои друзья, мы уже сформировали определенные позиции, поэтому я могу сказать только позицию, ну, как бы моего круга. Наше разделение уже произошло, у нас тоже свое разделение произошло, симпатов, антисимпатов России и прочее, прочее. Значит, главное идет, конечно же, понимание того, что Крым, это, скорее всего, так сказать, отвлечение. Здесь идет главный момент, связанный с дестабилизацией Украины, созданием картинки, потому что сейчас война будет идти вести не металлом, не войной, в буквальном понимании, как мы привыкли, а именно картинкой для мира и для собственного населения. То есть важно понять, это доказать всем, что Украина не состоявшееся государство, что здесь происходит масса нарушений прав человека, прав русскоязычных и так далее. И в этом плане есть какое-то внутреннее возмущение о том, что почему влазите в наши дела. Да, у нас все несовершенно, да, у нас была коррупция, у нас сейчас не все в порядке, но это наша проблема, мы ее сами будем решать. У нас создаются институты гражданского общества, и думаю, со временем вот эти вот вертикальные лифты, институты, воздействия, они возымеют свой долг. Это все понимают. Поэтому это не выбор Россия и Запад. Нет, это выбор то, что работает, и то, что не работает. На взгляд, многих здесь западная система ценностей, гуманитарная система и система экономического функционирования гораздо более совершенная, поэтому в этом воспринимается Запад, но не связаны по языковому принципу. Поэтому здесь рассматривать только как бы симпатии или антипатии России на ментальном уровне нельзя. А именно здесь очень прагматично. Работает система Запада? Да, она работает. Может сама очищаться? Да, работает. Значит, может. Россия может самоочищаться? Какая система выстраивается вертикально? Насколько она эффективная? Неэффективная. Ну, вот это вот такой вот выбор. Как бы то, что как бы создается и вот ну, криминализуется, да, вот в рамках одесской, так сказать, тусовки.
Спасибо, Олег. Олег Шапира, «Взгляд из Одессы». Олег Шапира, одесский тележурналист. Я благодарю вас за участие в нашей программе. С 30 ноября 2013 года, когда на Украине начались протесты против отказа в то время президента Украины Виктора Януковича подписать договор об ассоциации с Евросоюзом, погибли 105 человек. Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения Украины. Несколько сот до сих пор находятся на лечении в стационаре, в том числе в зарубежных клиниках. Больше всего раненых во время столкновений протестующих из спецподразделений милиции в Киеве приняла на лечение Польша. За ней следует Чехия, где ныне лечатся 23 человека. С одним из них, Василием Голомаем, беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер. Василий Голомай родом из Львова, где работает в социальной службе помощи пенсионерам.
Не могли бы вы рассказать, когда вы приехали на Майдан?
На Майдане я был два раза. Первый раз мы приехали на штурм в начале зимы. Так уж случилось в ночь с 10 на 11 число. Принимали участие, когда Беркут хотел разогнать Майдан. Мы стояли на улице Институтской с друзьями, и они не прорвали границу эту. Они разобрали баррикаду, но не прошли сквозь людей. Они тогда еще не применяли ничего, кроме газа. Дубинками не били. Боялись, видно, прессы, потому что это все снимали. И просто была такая давка. Но они не пришли. Мы на следующий день построили еще больше баррикаду. И через несколько дней я уехал назад на работу во Львов, потому что все время брал за собственный счет отпуск, чтобы поехать на Майдан. Уже второй раз, когда я увидел, что происходило 18 числа, когда начали уже разгонять очень жестко людей, и в этом всем принимали участие тетушки, я увидел это все и сразу же решил, что нужно ехать, потому что нужна помощь. И написал заявление на работе за собственный счет и собрался в тот же вечер, уехал со Львова в направлении на Киев. В Киеве на Майдане мы уже были с самого утра, только солнце начало подниматься, и я увидел такую картину, что Майдан был в очень ужасном состоянии, очень мало людей, все очень усталые, везде огонь, все горит, дом профсоюза тоже горел, ну, что очень сложная ситуация, что все ждали, что приедут свежие силы, люди помогут, чтобы выстоять. Это было 19 числа с утра, мы приехали и сразу же побежали на баррикады, на передовую менять парней, чтобы те отдохнули хотя бы немножко.
А когда вы получили свое ранение?
Ранение я получил 20 числа с утра. Мы собрались, я еще несколько ребят, у нас был свой небольшой отряд, и мы все время были на той стороне баррикады, где более сложная ситуация. И 20 числа мы были возле памятника основателям Киева. И когда мы увидели, что Беркут, внутренние войска начали отступать, все парни побежали в контратаку занимать старые позиции. Беркут отошел, и когда уже мы пошли к Жовтневому дворцу, там начали стрелять. Стрелять из автоматов по людям, но люди все равно начали идти дальше, и меня уже непосредственно ранили. возле станции метро Кнайнститутской. И вот после этого я попал в больницу. Ранили со снайперской винтовки, калибр пули 7,62. Пуля вошла с правой стороны тела в районе бедра и ягодиц сбоку. Прошла через весь таз, сломала 3 кости в тазе, в левой ноге повреждена кость, над суглобом с правой стороны тоже кость раскрошила. Прострелила мочевой пузырь, отсекло пулей уретру. И практически на вылет вышла в левой ноге, застряла, там несколько сантиметров не хватило, чтобы выйти наружу на вылет. Страшно было это однозначно, но ты понимал, что это какой-то такой переломный момент в противостоянии с властью. И если сейчас пойти назад, и еще кто-то уйдет, еще все уйдут, так зачем все это было? Мы тогда не поменяли бы ничего. Поэтому я знал, что надо идти до конца.
А как вы оцениваете действия людей, в которые вас стреляли?
Как можно оценить действия, если ты идешь без оружия, а в тебя стреляют? У меня нет объяснения, да, они исполняли приказ, но по закону преступный приказ нельзя исполнять. Ты можешь отказаться, и тебе за это ничего не будет. Я хотел бы, чтобы этих людей поймали и судили по закону, со всей строгостью, потому что они этого заслужили, они видели, в кого они стреляли, и видели, что у нас не было оружия.
Ваше ранение и то, что вы пошли на эту жертву, вы считаете, что вы добились своей цели?
Это я вам скажу через несколько лет, когда пройдет много процессов по изменению и будет виден результат. Рано или поздно этот момент должен был настать, потому что уже сколько можно было и врать народу, власть ничего не делала, и поэтому народ сам видел и взял все в свои руки, чтобы изменить. А теперь нам нужно работать, очень много работать, усилий к этому всему приложить, чтобы действительно был результат после этой революции.
Вы говорите, что нужно для трансформации несколько лет. Какой бы вы хотели видеть Украину в итоге после вот этого вот периода переустройства страны?
Какой? Да, конечно, процветающий. Чтобы люди были счастливы, довольны жизнью и не уезжали за границу, оставались жить у себя в стране и говорить, что они счастливы, что они здесь родились и живут. Но, еще раз повторюсь, это очень много еще надо работать. И не только там политикам и чиновникам, нам, людям, всем, всем вместе.
Говорил Василий Голомай. Вопросы ему задавала корреспондент радио «Свобода» в Чехии Александра Вагнер. В аннексированном Крыму более 800 наркозависимых больных являются участниками метадоновой заместительной программы, разрешенной на Украине, но в России запрещенной. Их судьба решится до 30 апреля, когда эта программа на полуострове будет окончательно свернута. Около 100 наркозависимых решено направить в Петербург, однако город, похоже, к их приему не готов. Рассказывает Виктор Резунков.
По данным главного нарколога Российской Федерации Евгения Брюна, метадоновую программу снижения вреда от употребления героина в Крыму используют 803 наркозависимых, из них 200 в Симферополе и 134 человека в Севастополе. После аннексии Крыма предполагалось, что отказ от этой программы, запрещенной в России, будет происходить постепенно до конца 2014 года. Однако 20 марта директор госнаркоконтроля Виктор Иванов объявил, что метадон в России признан наркотиком, а потому программу надо свернуть до 30 апреля. Но уже сейчас, как сообщает один из участников программы, житель Симферополя Игорь Кузьменко, становится ясно, что запасов метадона всем не хватит, и программа находится под угрозой срыва.
В данный момент, в связи с тем, что нет возможности ввести препарат сюда, сокращаются дозировки, вынужденно сокращаются. Вот что происходит. А дозировки по приморфину метадон, ну, уже достаточно ощутимо все это. Что сказывается на самочувствии пациента? Все достаточно быстро, стремительно происходит, потому что запасов ничтожно мало. Катастрофически мало просто.
Новые власти Крыма предполагают отправить участников программы заместительной терапии в Россию, в российские клиники, где наркозависимым в соответствии с принятой на государственном уровне практикой можно будет пройти детоксикацию и реабилитацию. Игорь Кузьменко не исключает, что многие из наркозависимых Крыма согласятся на этот вариант.
Ну, почему нет? Кто-то поедет, кто-то не поедет. Это выбор людей. Вот в данный момент мы в том числе прочего, занимаемся этим, мы составляем какую-то статистику по поводу намерений людей, потому что, ну, это серьезно. Нужно стараться предусмотреть, предвидеть заранее. Причем я могу сказать простую вещь, что по мере снижения дозировки, естественно, мнение людей будет меняться в ту или иную другую сторону, потому что самочувствие зависит от приема решений зачастую. Ведь заместительная терапия – это не банальная раздача наркотиков. Это выверенные схемы. Люди имеют 2, 3, 4, 5 диагнозов одновременно и принимают одновременно большое количество медикаментов. Антиретровирусная терапия, противотуберкулезная, гепатитная и так далее, и так далее. Это очень стройная схема. Если что-то изымается из этой схемы, схема просто рушится. И это все нужно учитывать. Есть люди очень больные, инвалидов большое количество, люди социально не адаптированы, не имеют работы.
Предполагается, что 100 человек из 803 участников метадоновой программы в Крыму получат возможность пройти детоксикацию и реабилитацию в Петербурге, в городской наркологической больнице. Такое предложение, по крайней мере, поступило в эту больницу из Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга. Однако, по мнению заместителя главного врача городской наркологической больницы Виктора Григорьева, такого количества наркозависимых больница принять не сможет.
Мы вот в Санкт-Петербург, ну реально принять для того, чтобы провести полный цикл лечения, это то есть не только детоксикационные мероприятия, но вот лечение от поступления, купирование острых состояний, связанных с абстинентным синдромом, долечивание, то есть восстановительное лечение всех соматических, и затем реабилитация. Такое лечение у нас в Санкт-Петербурге, да и в России оно принято проводить так. Есть, конечно, тут трение, камни подводные в этом деле. Вот. А оно длится где-то больше года. 8 месяцев в год. Так, и затем дальше идет диспансерное наблюдение, то есть социальная помощь, диспансерное наблюдение. Мы готовы принять, ну, по нашим мощностям, для того комплексного лечения, ну, где-то человек 20-25.
Виктор Григорьев объяснил, почему в России запрещена метадоновая программа.
Всякое заболевание имеет этиологию, то есть причину заболевания, и патогенез, и развитие заболевания. Значит, лечение направлено на патологический процесс и на этиологический процесс. То есть, вот, например, малярийный комар укусил вас, лечит, значит, причину заболевания, то есть этиологический момент. Значит, а здесь выдача вот замещения одного наркотика другим наркотиком, оно не лишает ни этиологического процесса, то есть причина остается, то есть не лечится никак, вот, только удовлетворяется продолжение употребления наркотиков. И патогенетический механизм тоже никак не воздействия нет, потому что вот патогенетически все остается так, заболевание дальше развивается, как есть. То есть просто дают это социальная помощь, по сути своей. Да. Снижение вреда есть, понятный эффект снижения вреда от потребления наркотиков, он есть, существует и существенно, в общем-то, продлевается жизнь, потому как выдается чистый наркотический препарат, очищенный, вред для здоровья, снижение вреда для здоровья. И вреда для общества тоже снижение есть, то есть этот человек не вынужден там бегать и колотить бабушек или кого-то, деньги где-то отнимать. Ну, в общем, исключается из преступной среды.
Сумеют ли получить эффективное лечение в России наркозависимые крымчане, лишенные возможности участвовать в метадоновой программе? По данным заместителя главного врача городской наркологической больницы Санкт-Петербурга Виктора Григорьева, в год из общего списка стоящих под наблюдением врачей наркозависимых, прошедшими полную реабилитацию признаются всего 3%. По мнению координатора Фонда содействия защиты здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькина, а этот фонд занимается работой по формированию в России гуманной наркополитики, Максима Малышева, участь наркозависимых крымчан незавидна.
Мое мнение, что подавляющее большинство этих людей просто вернутся к нелегальному употреблению наркотиков. Но наркотиков с черного рынка. Потому что статистика такова, что несмотря там, ну, на все виды реабилитации, 10-15% все равно употребляют наркотики. Вот. И я сейчас не говорю о
доступности реабилитации, там, которую якобы обещает господин Иванов, то, что будет доступна качественная реабилитация. Я это даже не буду касаться, потому что на сегодняшний день даже в России людям, страдающим наркоманией, недоступна бесплатная и качественная комплексная реабилитация. Я просто считаю, что подавляющее большинство из этих 802 человек вернутся к нелегальному употреблению наркотиков. Вот. И тут не стоит забывать то, что все эти люди в большинстве своем ВИЧ-инфицированы, у них гепатит С, и, по-моему, 100 с лишним человек туберкулез. На мой взгляд, эти люди обречены, ну, в той или иной мере на смерть.
Метадоновая терапия используется в МИИ в первую очередь для того, чтобы остановить распространение ВИЧ-инфекции. На Украине с 2002 по 2013 год число инфицированных, по данным Всемирной организации здравоохранения, в том числе благодаря метадоновой программе, сократилось на 33%. В России, где метадон запрещен, число наркоманов, зараженных ВИЧ, только растет. В прошлом году их было официально зафиксировано на 11% больше, чем в 2012 году. Из 8 миллионов наркоманов в России потенциальными участниками метадоновой программы могли бы стать 1,5 миллиона человек, страдающих героиновой зависимостью. Известный российский криминолог профессор Яков Гелинский убежден, что изменить наркоситуацию в России возможно лишь разрешив метадоновую и другие замещающие программы.
Должен сказать, что я, конечно, сторонник метадоновой или иной заместительной терапии. Сейчас их существует довольно много. Вплоть до разработанной на Западе героиновой заместительной терапии. Но это уже детали, которые известны наркологам, врачам. Я не нарколог. Я давно выступаю за заместительную терапию, но она у нас в России запрещена. Что делать с теми больными, которые уже, так сказать, ну, не лечились, а поддерживались на метадоновой терапии, я не знаю, по идее, надо продолжать. С точки зрения медицины, видимо, надо продолжать это лечение. А у нас оно запрещено. Как наше руководство выйдет из этой ситуации, мне трудно сказать.
Убежден известный российский криминолог профессор Яков Гелинский. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила с заявлением в связи с задержанием и арестом президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева. Правозащитники считают обвинения против Кутаева сфабрикованными, а само преследование политически мотивировано. Российские власти должны немедленно освободить президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, заявила Human Rights Watch. Он был арестован 20 февраля по обвинению в хранении наркотиков. Дело направлено в суд, но дата рассмотрения еще не назначена. Власти должны снять с Кутаева обвинения и обеспечить эффективное расследование его заявлений о пытках в полиции, настаивает международная правозащитная организация. Тему продолжит Евгения Назарец.
Руслана Кутаева арестовали после научно-исторической конференции «Депортация чеченского народа», которая была посвящена 70-й годовщине сталинской депортации чеченцев и ингушей. Депортация чеченцев и ингушей в Среднюю Азию началась 23 февраля 1944 года. Поскольку на этот день в 2014 году приходилось закрытие Сочинской Олимпиады, президент Чечни Рамзан Кадыров публично заявил, что никаких мероприятий в связи с 70-летием в республике проводиться не будет, чтобы не омрачать олимпийский праздник. Организаторы решили провести конференцию раньше, 18 февраля, но 57-летний Кутаев, выступая на конференции, критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова за то, что он запретил в республике мемориальные мероприятия и безразличен к сохранению исторической памяти. В тот же вечер организаторам конференции позвонили из администрации главы Чечни и пригласили на беседу с Рамзаном Кадыровым 19 февраля. Руслану Кутаеву позвонил лично Магомед Даудов, руководитель администрации главы республики. Но Руслан Кутаев отказался от встречи с Кадыровым 19 февраля и уехал из своего дома в селе Ачхой-Мартан. То, что президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев опасался проблем от руководства Чечни, подтверждают данные расследования «Новой газеты». Последний звонок на телефон Руслана Кутаева поступил от его московского друга Вячеслава Измайлова, военного обозревателя «Новой газеты». Это было 20 февраля в 13 часов 15 минут. Меньше чем через час правозащитника задержали, рассказывает автор публикации в «Новой газете» Елена Милашина.
20 числа он звонил всем своим знакомым правозащитникам, в том числе известным таким, как Алексеева, как Игорь Каляпин, также своим журналистам-друзьям, политикам-друзьям, в том числе нашему журналисту майору Измайлову, военному обозревателю «Новой газеты» Геннадию Гудкову. Во всех этих разговорах он говорил две вещи очень важные, что у него после конференции проблемы с чеченскими властями, что его могут вот в ближайшее время задержать в отместку за проведение этой конференции. И второе, что он находится в Пятигорске, хотя на самом деле он находился в ГИХАХ. Руслан Кутаев боялся, что его телефон прослушивают, скорее всего, так оно и было. И он предпринял некие действия, то сменил сим-карты, сменил телефоны. Последний звонок с майором Измайловым у него был в 13:15 20 февраля, а через 45 минут приехали в ГИХИ 6, по-моему, машин «Лада Приора», машины, на которые ездят чеченские сотрудники, которых зовут кадыровцами. Не все чеченские полицейские являются кадыровцами. На этих машинах приехали люди в черной форме, тоже, которые носят кадыровцы. Это, в общем-то, сотрудники так называемого полка ППС. С ними приехали также обычные полицейские, люди в штатском. Всех родственников Руслана Кутаева собрали во дворе, потому что люди, которые приехали задерживать Руслана Кутаева, не знали, как он выглядит. На планшет, на iPad был сфотографирован все лица мужского пола, находившиеся в доме родственников Кутаева в ГИХАХ. Эта фотография была кому-то показана, на ней был опознан Руслан Кутаев, который не представился как Руслан Кутаев изначально. Вот. Но после того, как фотографию показали тому, кто его опознал, Руслана Кутаева вывели за пределы двора, посадили в машину, накинули на голову куртку и повезли в Грозный. Уже позже, через 11 часов, его доставят 21 февраля в УВД Росмартана, где заведут уголовное дело по факту хранения наркотического средства в особо крупном размере. В материалах дела есть некое задание на экспертизу наркотического средства. Оно подписано замминистра МВД Чечни Абдиалаудиновым, который по показаниям Руслана Кутаева, который он подтвердил членам общественно-наблюдательной комиссии Чечни, представителям сводной мобильной группы, работающей в Чечне, это мобильная группа правозащитников. Своим адвокатом по этим показаниям руководил его задержанием всей операции именно Абдиалаудинов и Магомед Даудов, руководитель администрации Рамзана Кадырова. Эти двое участвовали в избиении Руслана Кутаева, и тот факт, что он был избит, во-первых, подтверждает видеосмотр, который удалось сделать правозащитнику Игорю Каляпину, который вылетел в Грозный сразу же после того, как был извещен, что Руслан Кутаев задержан.
Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина подчеркивает, что следствие завершилось за 4 дня. По сути же, следственные действия заняли всего 1 день. 60-летнего правозащитника Руслана Кутаева обвинили в хранении героина в крупном размере. Российские общественники и независимые журналисты полагают, что чеченские спецслужбы арестовали Кутаева за то, что он, вопреки желанию руководства республики, не отказался от организации неуместной конференции и выступил с критической речью. При этом весьма недипломатично отказался от последующей личной встречи с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Правозащитникам из сводной мобильной группы, членам общественной наблюдательной комиссии Чечни и адвокатам удалось получить показания Руслана Кутаева, в которых он подробно описывает похищение и пытки. Глава комитета против пыток Игорь Каляпин возглавлял эту мобильную группу.
Через там примерно 1.5 часа после нашего с ним телефонного разговора он был задержан в этом селе Тихи с крупной партией наркотиков. Причем героина, который в Чечне, мягко говоря, не распространен. Возникли основания подозревать, что наркотики подброшены. Я немедленно вылетел туда, в Чечню. Выяснилось, что Кутаев избит. Одно ребро сломано, на втором трещина. До того времени, пока я с адвокатами туда явился, он успел уже дать признательные показания. Ну а потом, когда мы изучили протоколы задержания, протоколы допроса и стали разговаривать с людьми, которые видели задержание Кутаева, выяснилось, что, ну, мягко говоря, одно не соответствует другому. На самом деле полицейские явились домой, задержали его дома. Его никто не обыскивал, там никакого досмотра, никакого обыска не было, ни личного, ни в доме. А в полицейских протоколах, и сейчас именно эти протоколы составляют доказательную базу, именно они переданы сейчас в суд, Кутаев шел по всем УГИХИ, полицейские там занимались какой-то своей работой, остановили они его случайно, чтобы проверить документы, а он повел себя странно, там в чем-то странность выражалась непонятно, в протоколе не написано, но вот поэтому его решили досмотреть, а при досмотре у него обнаружили вот эти самые наркотики. В судебном заседании будем пытаться суду указывать на явное несоответствие того, что было на самом деле, и того, что отражено в полицейских документах. Пока его везли из одного села в другое, там километров 10, во-первых, дорога заняла 11 часов, а во-вторых, по дороге у него появились вот эти вот гематомы, переломы. Были зафиксированы телесные повреждения, было сделано заявление о том, что Кутаеву применялись пытки. Кроме уголовного дела в отношении Кутаева по 228 статье, пока там на стадии проверки, расследуется его заявление о применении пыток. Будем добиваться возбуждения уголовного дела по этому поводу. Если это удастся, то те показания, которые он там успел дать, после того, как его сильно избили, как он утверждает, применяли электроток, будем добиваться, чтобы эти показания, которые он дал после пыток, суд оценивал как недопустимые.
25 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров по чеченскому государственному телеканалу «Войнах» выступил с критикой в адрес члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина. Международная организация Human Rights Watch в своем заявлении обратила на это особое внимание. Вместо того, чтобы разбираться с весьма правдоподобными заявлениями о пытках, глава Чечни обрушивается с нападками на тех, кто привлек к этому общественное внимание. Это довольно странная реакция для любого руководителя. Российские власти должны незамедлительно и до конца разобраться с этим делом и привлечь к ответственности виновных в аресте и недозволенном обращении с Кутаевым, сказал директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон. Евгения Назарец, Александр Стороносов, Радио Свобода, Москва.
Американский Сенат в среду отверг законопроект, которым предусматривается равная оплата труда за одинаковую работу. Этот законопроект был внесен для голосования по призыву президента США Барака Обамы, считающего, что государство должно бороться с неравноправием в оплате труда мужчин и женщин. Однако законопроект поддержали только демократы. Против него проголосовали все республиканцы, включая законодателей и женщин. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Согласно статистическим данным, в Соединенных Штатах существует бросающееся в глаза неравноправие. Неравноправие гендерное в оплате работы женщин и мужчин. Согласно одной шкале подсчета, заработки женщин в среднем составляют 77% заработков мужчин, согласно другой – 81%. Сторонники решительной борьбы с исторической несправедливостью несколько лет назад представили в Конгресс законопроект, получивший название «Акт о справедливой зарплате». Но им не удалось собрать достаточно сторонников среди законодателей ни в 2010 году, ни двумя годами позже. Третья попытка провалилась в среду под аккомпанемент крайне эмоциональных заявлений политиков. Глава республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл уличил главу демократического большинства в том, что тот следует странной навязчивой, по словам МакКоннелла, идее, что голосование по этому закону – часть нескончаемого политического представления, устроенного демократами. Демократы в ответ обвинили республиканца в том, что тот вместе со своей партией объявил войну женщинам. Многие политологи увязывают внезапный всплеск борьбы за право женщины на равную с мужчиной зарплату с приближением промежуточных выборов в Конгресс и надеждой демократов на поддержку со стороны женщин, самые многочисленные прослойки американского электората, в то время как опросы указывают на возможную потерю демократами большинства в Сенате. В то же время, как говорит американский экономист Михаил Бернштам, неравноправие в оплате труда не имеет ничего общего с дискриминацией женщин. Это результат во многом объективных обстоятельств.
Объективно неравноправие в Америке по оплате труда не существует между мужчинами и женщинами. Существует статистическая разница. В докладе о положении страны перед Конгрессом президент Обама в начале этого года сказал, что женщины зарабатывают только 77% в неделю от того, что зарабатывают мужчины. Значит, по официальным данным Министерства труда 81%. Но это статистическая разница. Значит, дальше начинают работать факторы разницы в самой работе. Значит, во-первых, женщины работают меньше часов в неделю. Женщины работают примерно меньше 35 часов в неделю, мужчины более ближе к 40 часам в неделю в среднем. Значит, поэтому уже существует определенная разница, и если мы это учитываем, то уже тогда женщины зарабатывают не 81% и не 77%, как сказал президент Обама, а 88% от того, что зарабатывают мужчины. Дальше разница еще более сокращается, если мы учитываем стаж. Значит, женщины, которые никогда не были замужем, не имеют детей, работали непрерывно, они зарабатывают 96% того, что зарабатывают мужчины в среднем в неделю. Третье. Образование. Значит, женщины как бы более в гуманитарных областях, те, кто получают высшее образование, мужчины в более инженерные, компьютерные или финансы, где требуется математическая подготовка, работа, которая более высоко оплачивается. Значит, когда это все учитывается, то разница в оплате настолько сокращается, что по всем исследованиям, которые проводились в последние годы, максимум разницы может быть 5%, но большинство исследований считают, что намного меньше.
Иными словами, как и многие эксперты, вы считаете, что за этим противостоянием стоят прежде всего политические интересы партий?
Еще в начале 80-х годов. Во время президентства Рональда Рейгана, вот тогда этот вопрос начали поднимать, и ведется с тех пор политическая кампания. Это чисто политическая борьба, основанная на внешних статистических факторах, а объективно за это время разница снижается. Есть очень простое, как бы логическое доказательство, что такого рода разницы не существует, потому что если бы действительно за ту же самую одинаковую по количеству и качеству работу можно было уплатить женщинам на 23% меньше, чем мужчинам, тогда в условиях кризиса и безработицы мужчин бы увольняли, женщин бы нанимали, мы имели бы как раз статистику безработицы, которая в основном приходилась бы на мужчин. Это показывает как раз, что гибкий трудовой рынок достаточно хорошо оценивает трудовой вклад каждого человека, независимо от пола.
Любопытно, кстати, что репортеры обнаружили, что разрыв в зарплате женщин и мужчин в Белом доме составляет 12%. Что это означает?
В Белом доме это происходит очень просто. Женщины работают секретарями. Есть несколько индивидуально женщин в каждой администрации, которые занимают очень высокие посты. Но в среднем уровень зарплаты как раз в Белом доме, в правительстве вообще, он очень жесткий. Там же все по рангам, как в армии. И поэтому, естественно, мужчины там занимают более высокие посты.
Республиканцы отвечают на критику демократов в том, что они поддерживают дискриминацию женщин, отказываясь от одобрения закона о равной оплате труда, тем, что за годы президентства Барака Обамы женщины пострадали больше мужчин, поскольку их уровень доходов упал больше, чем уровень доходов сильного пола.
Рассказывал американский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В будущем году изменятся принципы единого государственного экзамена. Об этом сообщили «Известия», сославшись на заявление министра образования и науки Дмитрия Ливанова. Из запланированных мер по улучшению исключение тестовой части А по всем дисциплинам и введение устной формы в экзамены по гуманитарным предметам. Как эти меры могут повлиять на подготовку школьников и на систему образования в целом, выясняла Тамара Леленкова.
Использование тестов, пожалуй, последний упрек в адрес единого государственного экзамена. Однако задания части А, как правило, меряют нижнюю планку знаний и большого значения не имеют. Впрочем, вторая мера – введение устной части в экзамен по гуманитарным дисциплинам – говорит о том, что изменения действительно носят принципиальный характер. И происходит это именно теперь, когда и родители, и школьники приспособились к новой форме государственной аттестации.
Я считаю то, что такой формат именно в тестовом формате проводить итоговую аттестацию – это, на мой взгляд, очень хорошо и универсально.
Рассказывает Дмитрий Гуров, 11 класс, Москва.
Опять же, берется уже вопрос от предвзятости того человека, который будет проверять устный экзамен. А тут такого вопроса не возникает, все анонимно, все четко и понятно. И поэтому тесты, опять же, они имеют двоякую сторону. Можно как и попасть наугад, так и запутаться, потому что ответы очень похожи друг на друга. Но если человек именно знает предмет, именно очень хорошо в нем ориентируется, то он без труда это пройдет. Это, на мой взгляд, самый оптимальный вариант решения этой проблемы.
Вот в том-то и дело, что ЕГЭ универсально, она не учитывает какие-то личностные характеристики. Может быть, человек переволнуется, у него вот не получится, бывает же такое. Поэтому мне кажется, что поговорить с педагогом где-то даже лучше. Педагог может учесть какие-то сильные стороны ученика, как-то все-таки подойти к нему по-своему. Не так, как бездушная бумага или бездушный компьютер, а подойти все-таки более мягко, человечно.
Так считает Александр Зинин, ученик 11 класса из города Свободной Амурской области. Однако учительница информатики этой школы Татьяна Макарова видит и негативные последствия введения устной формы экзамена.
Конечно, очень многое зависит от подготовки преподавателя. Из опыта работы известно, что при разговоре с человеком впечатление быстрее формируется, нежели если проверять, будешь тесты им написанные. Оно с точки зрения оценивания, здесь, конечно, можно сделать разные выводы. Ведь есть требования определенные к устному ответу, а есть личное впечатление, которое создается. Обычно, конечно, если человек уверенно говорит, если он держится очень спокойно, то и создается впечатление, что он хорошо очень ориентируется в данном вопросе. И, может быть, здесь, конечно, оценка более высокой, может быть, будет.
Главным аргументом за возвращение устных форм экзамена стало утверждение, что многие и главным образом одаренные дети часто не справляются с оформлением задания, тогда как опытный преподаватель всегда увидит имеющийся потенциал. Свой следующий вопрос я задала руководителю лаборатории Центра развития творчества города Сосновый Бор Ленинградской области Михаилу Краско.
Как вам кажется, эта форма ЕГЭ, в которой существует сейчас, она нормальная или стоит вернуться к прежней, вот советских времен?
Ну, я думаю, что как базовая ее стоит сохранить. Но плясать нужно от печки, то есть от вузов. Если вузы действительно имеют высокий рейтинг и возможность выбирать именно своих студентов, которые им нужны, то здесь нужно комбинировать. То есть первичный отсев оставлять за ЕГЭ, а дальше таким вузам позволять в дальнейшем усовершенствовать эту систему для того, чтобы отобрать из той массы желающих именно тех, кто им нужен и кто способен.
Действительно, главная функция ЕГЭ для большинства российских старшеклассников – поступление в институт. И изменение формы государственного экзамена, в свою очередь, не может не повлиять на структуру высшей школы, считает проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович.
Но, с моей точки зрения, это не критерий в общей тестовой части. Есть, нету. Это может быть по-разному. Есть другая концепция, вот, например, знаменитый американский APT-тест, когда за счет большого количества тестовых вопросов, но с очень высокой плотностью, там, скажем, 3 минуты на вопрос, зато удается пробежать всю программу. Не как у нас там 7 вопросов тестовых. Это можно обсуждать, но вот когда сначала принимается решение, а потом начинают смотреть, а как его реализовать и как это получится, ведь сегодня нету образца, на который можно посмотреть, это создает впечатление, что это решение политическое, а не образовательное. Тогда это надо обсуждать по-другому-то.
И мне кажется, что вот эта политическая составляющая особенно очевидна в разговорах о том, что следует вернуть устную часть экзамена в гуманитарные разумеется. Дисциплины.
Разумеется. Можно задать более жесткий вопрос. Во всем мире нет ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам. Там вообще не по предметно это построено. Поэтому я понимаю сложности построить хороший письменный экзамен по гуманитарному предмету, но возвращение к устному, ну, вы знаете, от чего уходили, к тому и приходим. А как мы будем унифицировать требования? Это мы будем выстраивать систему обучения этих экзаменаторов? Я понимаю, что по гуманитарным объем гораздо меньше, чем по математике, русскому или там обществознанию. Хотя обществознание, между прочим, это гуманитарный предмет. И он самый популярный, ну, как бы по объему, я не скажу популярный, его выбирает на максимальное количество абитуриентов. Значит, я сейчас говорю по памяти, но это где-то 400 тысяч примерно. Обеспечить у 400 тысяч человек единообразный прием устного экзамена, да еще по такому предмету, в том числе идеологизированному, я сегодня не представляю, как это можно сделать. Но тогда следующий шаг совершенно очевидный. У нас не будет ЕГЭ, у нас будут опять вступительные экзамены в каждом вузе свои, потому что невозможно им доверять. При всех издержках ЕГЭ он решил эту проблему унифицированно. Если думают, что покупать ЕГЭ тяжелее, чем покупать конкретного преподавателя в родном городе, ну, это вот требует особого обсуждения, откуда такая уверенность.
Это был репортаж Тамары Лиленковой. На этом все. Вы слушали «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.